подошло время, и у нее это получается. Итак, глава третья. Прошло 2 года. Фене исполнилось 14 лет. Однажды в осенний полдень Фенни услышала шуршание сухих листьев под быстро приближавшимися шагами.
«Фенни, послушай!»
Это был взволнованный голос ее матери. Шелест в руке Мерси и серьезность ее тона испугали девочку.
«Кто-то заболел или умер?»
– подумала она. Но испуг ее тотчас прошел, как только мама объяснила.
«Фенни, я получила письмо. Есть такая школа в Нью-Йорке, которая называется Институт для слепых. Ты хотела бы поехать туда?»
Фенни крепко сжала руки. Ее пронзила радость, словно стрела. «Школа! Возможность учиться и быть как другие!»
«О, благодарю тебя, Господи! Ты ответил на мою молитву!»
Девочка взволнованно воскликнула.
«Да, мама, да, я хочу поехать. Это самый счастливый день моей жизни».
Они написали просьбу в школу и ее приняли. Последующие 4 месяца прошли в сборах к отъезду. Когда мать и дочь говорили об отъезде, в голосе матери часто слышалась грусть и озабоченность.
«Как ты там будешь без меня? Ты никогда не уезжала из дому больше, чем на 2 недели».
Не раз беспокойством спрашивала мать. Фенни как могла, старалась успокоить и подбодрить ее.
«Я люблю тебя, мамочка, и буду очень скучать за тобой. Но я хочу быть такой, как мои друзья. Я хочу учиться и получить образование. Потом мы опять будем вместе. Я так счастлива, что Бог ответил на наши молитвы».
В день отъезда мама разбудила Фенни в последнюю минуту. Фенни быстро оделась, дрожа от холода и волнения. Карета уже ждала ее. За завтраком у нее кусок не лез в горло. Слезы застилали глаза, когда она садилась в карету. Она боялась заговорить, чтобы не расплакаться. Карета подпрыгивала по неровной дороге, а вместе с каретой подпрыгивали на своих местах Фенни и сопровождавшая ее женщина. При каждом толчке слеза скатывалась с лица Фенни. После часа езды и молчаливых слез попутчица Фенни сказала:
«Если ты не хочешь ехать в Нью-Йорк, мы выйдем на следующей станции и поедем обратно».
У Фенни задрожали губы. Первым ее побуждением было сказать:
«Да, пожалуйста, отвезите меня домой».
Эта мысль испугала ее.
«Не ходить в школу? Нет, я поеду в Нью-Йорк, в школу», —
решительно ответила Фенни. Первый вечер в школе. Фенни сидела в маленькой комнатке, в которой предстояло провести несколько лет. Все было новое и непривычно. Мебель была расположена не так, как в их доме.
«Мне надо научиться ходить здесь, чтобы не зацепляться за кровать и стулья», —
думала она, сидя на своем чемодане. Глаза снова наполнились слезами, но тут заговорил разум.
«Я в школе, мне надо учиться, я встречу новых друзей. Бог ответил на мою молитву».
Фенни старалась думать только об этом. Она не сознавала, что ее вздохи походили на рыдание. Вдруг она почувствовала, как чьи-то ласковые руки обнимают ее.
«Фенни, мне кажется, что ты никогда раньше не покидала свою маму».
Голос был добрый и мягкий.
«Нет, мадам», —
робко подтвердила Фенни.
«Извините меня, пожалуйста, но я должна выплакаться».
И она снова заплакала. Фенни скоро привыкла к школьной жизни. Ее новые друзья объяснили ей распорядок дня и провели ее по школе. Фенни рассмешила их предупреждение.
«Запомни, если ты опоздаешь на утреннюю молитву, тебе не дадут завтрак. Я встаю рано, это мне не грозит».
Фенни с нетерпением ждала начала занятий. Несколько недель спустя она послала письмо домой.
«Дорогая мамочка, спасибо тебе, что ты разрешила мне поехать в школу. Школа такая, какой я ее и представляла. Когда я приехала, все показалось мне чужим. Мне очень недоставало тебя, милая мамочка. Да и сейчас я тоже скучаю. Но я уже познакомилась и подружилась с некоторыми детьми. Занятия не такие трудные. Я запоминаю все уроки. Но когда надо читать по Брайлю, это трудно для меня. Легче запомнить, чем читать по Брайлю. Мои пальцы огрубели от игры на гитаре и от вязания. Они недостаточно чувствительны, чтобы ощущать выпуклости на страницах в наших книгах. Эти выпуклости составляют слова. Мне нравятся все предметы, особенно астрономия. Я помню, как бабушка описывала звезды, как крошечные, яркие, мерцающие огоньки на черном небе, и говорила, что Бог сотворил их, чтобы мы радовались. Только один предмет я не люблю – математику. Числа утомляют меня. Каждое утро разные учителя читают стихотворения и рассказы известных авторов. Некоторые мои друзья пытаются писать, и я тоже. Говорят, что у меня талант. Я стараюсь, чтобы мои стихи походили на те, какие я слышала в классе.
Однажды Финни проскользнула в комнату своей подруги и тихонько закрыла дверь.
Джин, я слышала, как садовник сказал, что весь урожай арбузов будет продавать. Значит, нам больше не будут давать арбузы на обед. Я кое-что придумала.
Через минуту обе девочки вышли из школы и направились в сад.
Эй, девочки, что вы здесь делаете?
Неприветливо спросил их старый садовник.
Мне надо работать. У меня нет времени для разговоров. Надо загрузить арбузами этот фургон.
Раз, арбузы один за другим летели в фургон.
Сэр, мы слышали, что вы хотите продать все арбузы, чтобы заработать деньги для школы.
Да, еще немного, и моя работа закончена. Только надо присмотреть, чтобы никто их не украл.
Позвольте нам помочь вам.
Помочь? Поднимать тяжелые арбузы – мужское дело.
Я не это имела в виду. Мы можем посторожить арбузы, а вы сможете отдохнуть.
Ну, хорошо. Мне надо отдохнуть немного. Караульте арбузы и не разрешайте никому подходить к фургону. И чтобы ни один не пропал. Слышите?
Да, сэр.
Девочки подождали, пока садовник удалился, тяжело ступая. Наступила тишина. Только слышался шорох белки где-то поблизости. Финни сказала, что время действовать. Она обошла вокруг фургона и приподняла крышку.
Джин, иди сюда. Садовник сказал нам никого не допускать к арбузам. Но он ведь не сказал, чтобы мы не брали, правда? Помоги мне вытащить этот большой. Мы спрячем его под сиреневым кустом, а потом заберем его оттуда. Ладно?
Справившись с этим делом благополучно, девочки вскоре сидели под деревом, прислушиваясь, не идет ли садовник. Джин захихикала.
Ха-ха-ха! Феня, ты напишешь стих о том, как мы украли арбуз? Ха-ха-ха! Не знаю. По крайней мере, не сейчас. Давай сначала насладимся арбузом.
Вопрос Джин испугал Феню. Внезапно она вспомнила, как учила стихи из Библии с бабушкой. Ей показалось, что она слышит строгий бабушкин голос, повторявший. Ты не должна красть, ты не должна красть. Бог говорил к Фене через свое слово, но она не хотела слушать.
Как бы мне хотелось писать стихи, как ты,
вздохнула Джин.
Когда-нибудь ты станешь знаменитой. Ты даже написала слова к той маршевой песне, которую мы пели на прошлой неделе. А ведь тебе только 14 лет. Представляешь, мы пели твою песню в присутствии самого мэра.
Учителя заметили, что популярность Фени растет среди учеников, и это обеспокоило их. Она играла на фортепиано, органе и арфе. Она сочиняла хорошие стихи. Повсюду, где она появлялась, она была желанной гостьей. Превозносили ее талант, восхищались ее поэзией, и Фени сама начала думать, что это так и есть. Однажды утром после завтрака доктор Джонс, директор, пригласил ее в свой кабинет. По дороге она подумала.
Он, наверное, хочет попросить меня написать стихотворение по какому-то случаю или же похвалить меня за что-то.
Но вместо похвалы она услышала такие слова.
Фени, мне очень жаль, что ты поверила тому, что другие говорят о твоих стихах. Ты еще очень мало разбираешься в поэзии. Не надо тратить так много времени на сочинение стихов и ожидать похвалы от людей. Прежде всего, надо стараться угодить Богу. Делай то, что он желает.
Финни была потрясена и обижена. Горячие слезы потекли по щекам, но внутренний голос говорил ей. Он сказал правду, Финни, и для твоего блага. Ее голос дрожал, когда она ответила.
Доктор Джон, вы говорите со мной так, как говорил бы мой отец, если бы был жив. Благодарю вас. Простите, что я гордилась тем, что сделала.
Скоро Финни начала помогать учителям, занимаясь отстающими учениками. Ученики исправлялись, и Финни обнаружила в себе способность учить.
«Я стану учительницей»,
— решила она. Однако она настойчиво продолжала писать стихи. Доктор Джонс опять вызвал ее к себе. Он считал, что она пишет стихи в ущерб другой работе. Строгим голосом он объявил.
«Ты не должна писать никаких стихов в течение 3 месяцев».
3 месяца? Финни не могла поверить своим ушам. Ей запретили писать. Слова слагались в голове в стройные рифмы, и она не могла сосредоточиться на учебе. Она хотела записывать эти слова, но ей запретили писать. Рифмы наполняли ее, когда она должна была отвечать урок в классе. Она не могла избавиться от них. Она не могла учиться. Она стала отстающей ученицей.
Я не могу вынести это.
Протестовала она про себя.
Но я должна повиноваться. О, как же мне пережить эти 3 месяца?
Я хочу с тобой поговорить.
Четвертую главу рассказа «Финни Грузби. Слепая поэтесса».